Я хотел с вами рассуждать о первой пять книгах Библии. Это называется Пентатук или пять книг Моисеевой. О Бытие, наверное, мы много слышим. И я бы хотел начинать с книги «Исход». И, может, сделать такой обзор, потому что, честно, признаю, что бывает, что когда я читаю Библию, я читаю сначала «Бытие», а потом перепрыгаю на Иисуса Навина. Но некоторые читают «Исход», а потом «Левит» не читают. Некоторые пропускают «Левит» и «Числы», и некоторые пропускают три книги, некоторые пропускают все четыре, но хоть «Бытия» мы не пропускаем. Но знаете, я решил недавно, внимательно прочитать все эти книги, и я был поражен, потому что я увидел, что те стереотипы, которые у меня были в голове, они полностью не соответствуют той истине, которая есть в этих книгах. И, наверное, начало исхода мы точно знаем, потому что там о Моисее, как он увидел вот этот горящий куст, он вернулся к своему народу, где он не был 40 лет, и он сказал, объявлял, что Бог будет нас вывести отсюда. И народу этому очень понравилось, они сказали, все, мы с тобой. И на следующий день Моисей пошел к фараону, и фараон сказал, удваивать их работа. И потом народ сказал, нет, нам это не нравится, Моисей, ты никакой здесь не радостной весть принес, а ты... Вот все эти истории мы знаем вот 10 казней, которые были. Мы даже знаем хорошо вот последние 10 казни, которые случилось, что если человек не мазал косяки двери кровью ангца в назначенное время, тогда первенец в этом доме умер. И мы знаем хорошо, что все дети у египтяне, хотя не могу сказать все, наверное, может быть, были такие соседи, которые увидели, что они делают, и, может быть, суеверные, может, думают, на всякий случай мы тоже сделаем, и кто знает, может, они таким образом спасли свои дети, потому что там есть стих, когда Израиль вышел из Египта, было множество иноплеменники, которые пошли вместе с ними, такой стих есть. Но дальше история для нас начинается, некий поворот. Мы знаем, как они вышли в пустыне, мы знаем вот некоторые, как они роптали на Бога. Но когда потом Бог начал инструктировать Моисея, как он должен передать народу, как они должны построить скинию, вот здесь мы начинаем зависать. Читать это все или не читать, сколько золотые крючки, сколько там метров, сколько там ткань, какой цвет, вот это все, сколько золота, сколько здесь, сколько там. И вот все это, как-то чуть-чуть сложно нам понять, как это относится к моей жизни сегодня. Но если в общем посмотреть, мы знаем, что Бог сошел на эту гору Синай, для того, чтобы народ увидел его славы. Мы знаем, как Моисея предупреждал, и как они должны были 3 дня подготовиться к этому моменту. И потом была такая интересная инструкция. Раньше звук труба, не поднимайтесь на горе. Но как будто после сигнала можно было подняться на горе и как-то быть поближе к славе Божией. Моисея поднялся, и он, гора трясется, все это, дым много, облако, и, народ испугался. И они потом сказали Моисею, нет, мы не пойдем туда, мы не хотим, чтобы Бог говорил с нами, мы хотим, чтобы Бог тебе передал, а потом ты нам скажи, это будет менее. Но там есть комментарии, что, по идее, они должны были подняться, они имели право на это, но не раньше определенного момента. Дальше мы знаем, что когда Моисей остался там 40 дней, какие инструкции он получил? Он получил действительно вот все эти инструкции о том, как построить скинию. И все двигается к чему? Двигается к тому, что в первой главе Левит, что здесь должен произойти? Вот в книге Левит Бог спускается не на горе. Бог говорит, я не хочу быть далеко на горе. Где Бог хочет быть? Бог хочет быть в стане. И Бог сказал, я хочу быть вашим Богом, я хочу быть посреди вас, и я хочу быть в стане. И я хочу, чтобы вы меня приняли как Бог, и я хочу быть вашим Богом, а вы будете моим народом. И вот эта книга «Левит» именно описывает вот этот момент, и там все даты показаны. Они 3 месяца ходили до Синая. Мы, в принципе, если бы у нас было много времени, можно было все эти стихи прочитать. Но в книге Левите там написано, что вроде уже спустя целый год, там написано, в какой день, в какой месяц, и здесь Бог уже сходит не на Синай, Он уже сходит в стан. И это очень потрясающе. Потому что... И вот почему все был, должен был быть очень тщательной подготовка. Иногда... И потом случилось вот этот очень страшный момент. Вроде все подготовились, священники отделались, как правильно. Вроде они все построили, и алтарь стоял, и вот бассейн, чтобы помыть руки, стоял, и все, подсвечник стоял, все стоял, и ковчег Господний стоял внутри, и скинис, все стоял. Священники очистили себя, они отделали все эти правильные отделы. Вроде бы все правильно отделали. И начинается вот это праздник, или вот это, наверное, назвать мероприятию нельзя, но вот это, но просто вот этот момент, когда Господь спускается не на Синай, а спускается в народ. Народ, люди, среди грешников, он собирается, но он дал все инструкции, как это должен быть. Я знаю, как долго вот здесь на Красной площадь, сколько они готовят парад на 9 мая. Очень долго готовить. И бывают разные сроки подготовки. Иногда парад чуть скромнее, и может подготовка чуть меньше. Но иногда парад прямо грандиозный, и самолеты много, ракеты много, и делегаты из других стран много, первые лиц разных стран. Я помню, однажды они сказали, где-то 30 или 40 лиц, президенты из разных стран приехали. И, наверное, хотелось, чтобы очень все было четко, очень все было красиво, без помарки, без какие-то там ошибочки, ну и все грандиозно. Но теперь представьте, если в этот день Бог Всевышний, который создал Вселенной, и Он говорит, я хочу спускаться к вам в стане, и вот все должно быть подготовлено так. Наверное, Бог имел право вот дать столько много, четкий, до детали. И если мы читаем вот это Левит, написано, вот правый большой палец, правой рукой делайте вот так, там еще что-то надо было делать, и все должен был, ну, прямо, как Бог сказал. И что там случилось? Где-то 8-9 глава, был двое или трое, каким-то боком они вышли, и там написано по поводу какой-то чуждый огонь. И что случилось в этот момент? Господь говорит, подожди, я же дал вам инструкции, все было ясно, все было понятно, как это должен быть, что вообще происходит, это откуда, это что за экспромт, это что за самовольность? И, ну, получается, Господь расстроился, он говорит, нет, это не так, как я это все планировал, и огонь вышел и поедал вот этой. И в этот момент Моисея говорит, тихо, никто не двигается, никто не шевелится, я зайду туда и буду спрашивать Господь, что дальше делать, кто имеет право вынести вот это, кто имеет право плакать, кто не может плакать, кто может плакать. И он начинает разруливать вот этот момент. Это был святой момент, это был, может быть, даже пик истории, потому что Господь никогда со времен Эдемского сада, Он никогда не был столь близко к людям, как в этот момент, когда Он уже сходит к ним в стане. Друзья, я помню несколько лет назад, когда вышел кино «Ноя». Я не знаю, если кто посмотрел, кино получилось достаточно позорное, вообще не соответствовал Библии. Но там был достаточно интересный спор на интернет, я прочитал, и некоторые сказали, но имел четкий там инструкции от Бога, как это все должен быть. Но В Новом Завете написано евреям, что раньше Бог говорил пророкам через видения, через сны, через разные, а теперь Он говорил нам в Сыне Своем. И получается, что, может быть, Ноя не имел такой четкое представление, как некоторые, ну, критиковали, как понять, почему в фильме показано, что Ной как-то не до конца понял, что происходит. Ну, был такой интересный момент. Но мы знаем, что Моисея, он имел четкие инструкции от Бога, потому что здесь это тот момент, это чуть ли не середине или важный момент истории, когда Бог говорит, я хочу спускаться сюда на земле и быть среди своего народа. Но это, конечно, в конце концов случилось, но дальше мы читаем в книге «Числе», история продолжается очень-очень печально, потому что Господь ввел их до река Иордана, они отправили туда свои 12 разведчики, и те вернулись, вот эту историю мы лучше знаем. И очень печально случилось. Только здесь хочу сказать один момент, очень интересный момент, как мне кажется, потому что они согрешили, и Господь сказал, что раз вы плакали, раз вы роптали на меня и сказали, лучше бы мы умерли в пустыне, чем попасть в руки вот этой враги, и чтобы наши дети страдали от них или еще что-то, Господь сказал, как вы хотели, так и получай. Но самый важный момент здесь, что Бог сказал, Он не говорил, идите, гуляйте в пустыне 38 лет, и когда все померли, тогда вернитесь, я подожду вас здесь и буду вести вас в обетованную землю. Не так-то было. Господь пошел вместе с ними в непослушание. 38-39 лет он ходил, вел их по пустыне. И он был рядом с ними, несмотря на то, что это было время наказания. Они в пустыне не могли выполнить те задания, которые Бог хотел поставить перед ними. Они не могли там выполнить эти задания. Бог задумал другое. Бог хотел, чтобы они были в обетованной земле, и там у них было очень определенное задание. Но он был очень терпелив, и он прошел вместе с ними 38 лет, и наконец-то вернулся. Итак, мы доходим до книги Второй Закония. Я бы, наверное, сказал, что книга Второй Закония можно было назвать по-другому. Можно было назвать по-другому. Потому что, во-первых, очень много законов не повторяются. Все правила и все законы о том, как принести в жертву, вроде бы не повторяются. Да, есть многие правила, которые повторяются из Исход и Левит, но далеко не все. Но книга начинается, как Бог инструктирует Моисея, что надо сказать народу перед тем, как они входят уже в этот раз, уже точно, как они должны входить в обетованную землю. И я бы назвал, вот Второе Законие, это книга, как Бог сам комментирует, это комментарий Бога на тот 40 лет, который был с того момента, как он появился Моисею в этот горящий куст, и до этого момента. Бог комментирует, что произошло, что это было, и что они перепутали. И я хотел с вами сегодня концентрировать больше именно на книге Второй Законие. Первый текст, о котором я хочу с вами прочитать, это 5 глава, 2 Законие, 5 глава, 4 глава с 5 стиха, 4 глава с 5 стиха. Вот это Бог говорит через Моисея народу. Вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните, исполняйте их, то есть постановление законы, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред... И всегда, когда я спрашиваю людей дочитать дальше, перед Господом, я говорю, извините, не перед Господом. Друзья мои дорогие, здесь написано «перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только это великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Дорогие мои, потрясающе. Мы здесь видим цель и смысл вот все законы. Если вы прочитаете все пять книг Моисеевы, вы найдете слово «спасение», может быть, 4 раза. И 2 раза это в контексте, когда Бог спас их от египтян, когда фараон бегал за них или гонялся за них на колеснице. И тогда его армия утонула в Красном море. Вот там потребляется слово «спасение». Дорогие мои, я пришел к выводу, что и в Ветхом Завете, и особенно в этой 5 книге Моисеевой никто никогда не получил, заработал спасение через закона. Не был такой мысл. Ни тогда, и сегодня тем более. В чем тогда был смысл вот без этого закона, который Бог дал? Смотрите внимательно. Сначала был исход, и можно сказать, что это было спасение. Потом еще можно сказать, было некое крещение. Они прошли через Красное море. И только тогда они получили закон, как они должны были жить в гармонии между собою и с Богом. И все там четко написано. Разве бывает в каком-то царстве или в какой-то народе, народ, который вообще живет без закона? Такой не бывает. И поэтому Бог здесь предлагает, и Он говорит, вот мои постановления, которые будут вам на добро. И в такие ситуации, когда вы согрешаете, вот как это можно исправить. И как они исправили свои грехи? Через жертву. Через жертву. Мы читаем в Новом Завете, что возмездие за грех – смерть. С самого начала Бог учит всех, и через израильского народа Он учит, что если вы согрешили, тогда должен быть жертва, должен быть жертва, должен быть жертва. Это повторяется, повторяется, повторяется. Дальше я хочу прочитать седьмая глава с 5 стиха. Седьмая глава с 5 стиха. Так, это то, что они должны были делать с другими народами, когда они начали входить и завоевать вот эту обетованную землю. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египта. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов. И воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их, он не замедлит ненавидящему его самому лично воздаст. И вот здесь мы видим, не потому что они были, но каким-то особым, но потому что он их возлюбил. Вот здесь в 17 и 19, 17-18 стих этой же главы, 7 глава. «Если скажешь в сердце твоем, народы сей, многочисленны меня, как я могу и знать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и так далее. Дорогие мои, мне кажется, что мы начинаем видеть некий процесс, который очень схож на церковь, современный мир. Бог начинает говорить, если вы видите народы, которые больше и крепче вас, не бойтесь, я с вами. Если я это сделал с большой империей Египет, что было больше? Вот эти народы, маленькие народы, которые жили в Палестине, или вот эта большая египетская империя? Конечно, Египет это был больше, но они увидели вот эти большие великаны, они видели толстые стены, они испугались. Но Господь говорит, не бойтесь, потому что я буду с вами. Дальше, если мы читаем 9 глава, 3 по 6 стиха, 9 глава. Дальше мы продолжаем. Почему Господь выбрал их? «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низгладить их пред тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгнать и Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердцем твоем, что за праведность мою привел мне Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сии Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сии Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову». Вот второй момент, для чего Господь ведет их в обетованную землю, чтобы они были инструментом наказания для тех, которые перешли черту. Дорогие мои, мы очень часто проповедуем благодать, 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 но всегда в истории была черта. Народ на земле переступил эту черту во время Ноя. И Господь сказал, все, хватит, переступили, надо начинать с нуля. Когда Господь явился Аврааму, он пришел к Аврааму и говорит, Содом и Гоморра, они близки к тому, они уже, ну, похоже, переступили черту. И Авраам что говорит? Господи, не надо, не надо наказать их. Может, там есть твои дети. И вы помните, вот молитва Авраама. Он начал вымаливать и говорит, нет, может, они еще не переступили черту. Может, все равно есть твои дети там. Но похоже, что не было больше Божьи дети там. И они тоже переступили черту и были истреблены земли. Получается, что эти народы, которые жили в Палестине, они переступили черту. И надо было их уничтожить. Очень часто нас обвиняют, что наш Бог такой кровожадный. Но это не так. И потому что получается, что в этой ситуации Господь сказал, да, мой народ будет моим инструментом для наказания. Но хочу прочитать с вами 20 глава вот книги Второй Законе. И что здесь написано? 20 глава с 1 стиха. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы народа более, нежели тебе, то не бойся их, ибо я с тобой, Господь твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть пройдет священники... Когда же приступаете к сражению, тогда пусть пройдет священники и говорит народу, и скажет ему, слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими, спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом? Я не уверен, что это правильный текст. Прошу прощения. Но здесь интересный момент. Он описывает, что если кто-то не хочет воевать, тогда пусть остаются дома. Если кто построил дом, пусть останется дома и не пойдет на войну. Шестой стих. «Кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратился в дом свой. Если не хочет воевать, пусть идет домой». Седьмой стих. «И кто обручился с женою, и не, Пусть он идет домой к ней. 9. Когда надзиратель скажет все это народу, тогда должно поставить военных начальников и вождей народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Дорогие мои, список народов, которые они должны были истребить, не такой длинный. А в основном, когда они идут, что они должны делать? Сначала предлагать мир. Вы хотите мир? Давайте у нас будет мир. Я был очень удивлен, когда я это нашел. Потому что тоже, вот и часто я вспомнил вот это, но, что Бог говорит, истреби всех, и мужчины, и женщины, и дети, истреби всех до единой. А здесь, в этой пять книге написано, почему это так. И там даже написано, что вот эти народы, это были те народы, которые переступили черту. Каким образом они переступили черту? Они взяли свои дети и кидали в огонь, в жертву. Вот это уже нельзя терпеть. Если народы так поступают, Господь говорит, истреби полностью до конца. А другие народы, сначала предлагай мир, а потом дальше уже написано. Я думаю, что для нас это очень важно знать, что это есть в Библии, потому что вот это обвинение получается несправедливо, что наш Бог не такой кровожадный, как иногда люди хотят говорить о христиане. Итак, мы прочитали 9 о том, что Бог говорит не потому, что вы такие праведные, а потому, что вот эти народы, они переступили черту. 10 глава 2 закония. Здесь очень удивительно. Я бы, наверное, не поверил, что такие стихи есть в Ветхом Завете, но они есть, и мы их будем читать. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы вы боялись Господа Бога твоего, ходили всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Похоже на что-нибудь, которое мы слышим в Новом Завете? Похоже. Иисус говорит, что... правильно, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было... тяжело, и бремя было почти невыносимое. Написано, чтобы тебе было хорошо. Закон дано, чтобы было нам хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес. Так, вы знаете по поводу еврейский язык, что бывает, что слово повторяется дважды. Знаем, вот слышали вот такие проповедники говорят вам об этом. А здесь слово повторяется трижды. Я такой, наверное, нигде не нашел, кроме в этом стихе. Вот, небо и небеса небес. Вот на еврейском слово повторяется трижды, и на русском они хорошо перевели так, что было видно, что вот это слово Господь, который сотворил вселенной. Итак, что Он хочет? Он сотворил все, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас. Семя их после них и всех народов, как ныне видишь. Вот какие чувства должны быть, что вы избраны и вы особы, потому что Бог полюбил именно вас. Итак, не поверил, что вот такой стих есть в Ветхом Завете. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте вперед жестоковыны. Все думают, что обрезание – это Ветхий Завет, а изменение сердца – это Новый Завет. А здесь Господь призывает к тому, чтобы было обрезание сердца, чтобы они любили Бога так же, как Он любил их. Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владик, Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Это на что похоже? Это похоже на язык откровения. Господь господствующий и владыка владык, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы, кого? Своих? Пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, вот это малое стадо, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленными, как звезды небесные. Дорогие мои, вот такие слова он говорил, Израиль. А теперь, кто в лучшем положении? Церковь или Израиль? Кто в лучшем положении? А может, Израиль? Вы точно? Точно считаете, что церковь в лучшем положении, чем Израиль? Естественно, однозначно. Но вот что написано Израилю, вот то, что написано израильскому народу. А у нас с вами еще лучшее положение. Дорогие мои, это просто потрясающе. И последний текст, который я хочу с вами прочитать, это 29 глава, 2 Закония, и мы начинаем с 9 стиха. Вот, как я говорил, это Бог дает свои комментарии на то, что случилось в протяжении 40 лет. Это то, что Он хочет, чтобы они вспомнили, чтобы они поняли, как это все выглядело с Его точки зрения. 29, 9 стих. «Соблюдайте же слово завета всего, исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваши, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним. На что это похоже? Прямо на, похоже на разговор крещения, который мы проводим на сегодняшний день. Правильно мы так? Но это договорные отношения, это Новый Завет, который, когда крестим, и пастор спрашивает вопросы, и мы даем вот это обещание, да? Так. «Дабы соделать тебе сегодня его народом, и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову». Не с вами только одними я поставлю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которые нет здесь с нами сегодня. Это кто с ними, которые нет с ним? Это предки или это потомки? Похоже, что с потомками, правильно? Те погибли в пустыне, но завет теперь с теми, которые сейчас пойдут в эту обетованную землю. «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, и деревянные, и каменные, серебряные и золотые, которые у них». Да не будет между вами мужчин или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Вот это очень важный момент. Когда есть это яд, и это яд надо истребить. Такого человека, который, услышав слово проклятие сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря... Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодными. Вот, бывают такие люди, говорит, я проскочусь, я могу чуть-чуть здесь погрешить, я могу чуть-чуть вот здесь так поступать, и со мной ничего не будет. Вот он очень рискует. Господь говорит, да не будет это так. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и пойдет на него все проклятия завета всего, написанные в всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесное. Все очень серьезно. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными в всей книге закона. И скажет, последующий род, дети ваши. Так, это мы не будем читать, я хотел прочитать 29-й в заключение. Там очень страшно, как все там очень написано, вы можете дома об этом прочитать, что там написано про дети. Очень страшно. Но 29-й стих в заключение. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполнили все слова закона всего». Дорогие мои, Бог ничего не спрятал, Бог ничего не скрыл, Бог заранее всегда говорил. Он всегда говорил. И Он всегда, перед тем, как наказывает, Он сначала предупреждает. Вот мой последний вопрос. Почему тогда в Новом Завете получается, как будто апостол Павел столько много времени тратит на того, чтобы говорить, в чем закона не смог выполнить свои функции, и пришлось Христос сойти сюда на землю? Получается, что почти половина закона связана с чем? С жертвами. И когда написано, что закон – это детеводитель или путеводитель, как там написано? Детоводитель, да? Что закон, какой час закон? Второй часть. Если грешите, тогда вот это надо делать. И каждый раз, когда священник резал горло вот это агнец, каждый раз, когда он это делал, это был урок о том, что должен быть жертва. Иисус как раз исполнил вот весь это второй час закона, часть возмездия, возмездие за грех, смерть. Но Павел не говорил, что первый час закон плохой. Иисус сам сказал, что я даже хочу планка поднимать. Если там было написано «не убивайте», а вы говорите в сердце «умрет», «дурак», «умри», в голове, в мыслях. Иисус говорит, вот это уже и грех. Вот и убиваете человека этим. Что, Бог отменил закон? Нет, Он отменил второй час. Он исполнил час наказания. И поэтому не то, что закона уже нету. Закон еще круче, закон еще выше. Но как мы читали, что когда выполняете закона, кому хорошо? Вам хорошо. Он дал нам эти законы, чтобы нам было хорошо. Дорогие мои, очень хочется, когда мы благовествуем, чтобы мы очень-очень аккуратно говорили, в чем есть благая весть. Благая весть в том, что есть закон, который помогает нам жить. Даже психологи говорят, что детям комфортно, когда есть правила. Когда нет правил, они психуются, они не знают, как вести себя. Но когда есть рамки, они чувствуют себя в безопасности. Они знают, что кто-то над ними. Они знают, что кто-то контролирует ситуации. И они чувствуют себя комфортно. И то же самое, мы не можем говорить, что Бог отменил закон. Нет, Он ставил к концу вот все эти жертвы, которые должны были показать на Христос. И теперь нам не надо каждый раз ходить на рынок, покупать вот это барашка и отвезти его в храм и посмотреть, как его режет горло. Вот это уже нету. Вот это часть закона, который отменилась. Но о обрезании, другие вещи, он уже говорил в Ветхом Завете, к чему это все, что это обрезание сердца, и вот что закон хороший. Дорогие мои, мы должны говорить благая весть, как целостно, а не сократить его, как можно короче, а говорить людям, что Бог захотел на землю. И в Ветхом Завете Бог выбрал своего народа, а сегодня есть у него народ. Есть его народ, вот они, сидящие здесь. Вот мы, его народ, сидящий здесь. И Бог до сих пор хочет быть здесь на земле. Он до сих пор хочет быть здесь на земле. Он сотворил эту землю, чтобы быть со своими творением здесь на этой земле. Поэтому, дорогие мои, не будем пренебрегать Ветхого Завета, будем его хорошо изучать. И когда мы благовествуем, будем говорить полную картину. Господь хочет быть с людьми, Он хочет быть... иметь мир вместе с ними, чтобы они тоже были в его народе. Аминь.